Нисхождение милости Абсолюта. Самотрансценденция, то есть самоотдача за пределами усилий, является ключевым моментом в практике Лая-йоги. Йогин должен практиковать сначала путь усилий с тем, чтобы когда-нибудь выйти на путь выхода за пределы усилий. Самотрансценденция является второй ступенью самоосвобождения, прапати, и предшествует самоузнаванию. Путь самотрансценденции – это путь мгновенного просветления. Самосуществующая, изначальная пробужденность существует всегда, и мы никогда не покидаем своего естественного состояния. Поэтому нет нужды еще усердствовать в чем-то другом, кроме продолжения созерцания. Изначальная пробужденность уже присутствует в нас, и мы уже обладаем природой Абсолюта, поэтому нет смысла искать ее в другом месте, даже пытаться ее достичь с помощью практик. Следует просто признать ее существование.
Разумеется, нам следует пытаться ее достичь. Прилагать тотальные усилия, однако при этом мы понимаем, что сама она находится за пределами усилий. Поэтому скорее мы предпринимаем попытки ее не достичь, а попытки убрать себя, чтобы она в нас проявилась. Величие учения заключается в том, что мы пытаемся освобождаться и реализовывать ясный свет с помощью самого же ясного света.
Однако признать ее существование означает свести свои эгоистичные тенденции к нулю. Наша изначальная реальность существует всегда подобно Солнцу. Она естественно присутствует, непоколебимо пребывая в основе нашего сознания.
Изначальная реальность всегда присутствует подобно Солнцу. Нужно, когда мы практикуем, распознавать эту изначальную реальность, не обращая внимания на грубые слои сознания. Это означает свести эгоистичные тенденции к нулю. Всякий раз у нас есть две возможности. Первая связана идея «я есть ум и тело», вторая – это идея ясного света или высшая идея. И у нас есть постигающая ясность или луч внимания, на что мы направляем наше сознание. И у нас всегда есть два выхода. Первый – обращать внимание на иллюзорную эгоистичную идею «я есть это тело». Второе – постоянно фокусировать внимание на идее ясного света. Когда мы фокусируем внимание на идее ясного света, говорят, что мы сводим наши эгоистичные движения к нулю или практикуем присутствие. К Когда мы обращаем внимание на наши иллюзорные аспекты, которые на самом деле кажутся очень реальными нам, говорят, что мы потеряли осознанность, утратили присутствие или просто находимся в тамасе. В худшем случае просто упали в майю. Или говорят, что мы находимся в неведении. Но еще лучше говорят, что нас искушает мара, дьявол. Тем не менее, всегда есть только два этих способа. Способ ведения и способ неведения. Живая душа, она как слепая птица, которая не знает, из какого сосуда клевать. В одном сосуде плоды явные, но можно отравиться. В другом плодов нет, кажется пустота. Однако это единственные плоды, которые могут насыщать. Это изначальное сознание описывает Гаудапада в Мандукья Карике. Гаудапада, можно сказать, это дедушка Шанкары. Он учил Говинду, Говинда учил Шанкару. Нет уничтожения, нет и порождения, нет связанности с сансарой. Нет и того, кто стремится к освобождению. Нет желающего спастись, нет и спасенного. Такова высшая истина. Разумеется, когда мы смотрим с точки зрения отражений по ту сторону зеркала, нам кажется, что все это есть. Мы можем подумать, как это нет? Есть этот зал и пол, и монахи. Обязательно будет Махапрасад. Глупо отрицать все это, что этого нет. Однако, это так только когда мы находимся в состоянии отражений. Когда же мы по ту сторону зеркала? В этой изначальной реальности ничего нет. Ничего нет в том смысле, что даже если что-то проявляется, оно обладает абсолютной неразличимой недвойственной сущностью. Поэтому мудрецы отказывались интерпретировать в словах то сознание, говоря лишь в негативном смысле, что там нет ни того, ни этого. Затем Гаудапада говорит, когда ты понял это, следует постоянно фокусировать свое внимание в недвойственности. Фокусировать свое внимание в недвойственности значит найти такое тонкое равновесие между внешним миром и своим собственным сознанием. Такое равновесие в теле называется сам-юга, когда прана и элемент ветра и элемент огня входят в соприкосновение и слышатся звуки анахата-нада. Это очень тонкое состояние равновесия, которое мы когда-нибудь ухватываем и входим в него. Внутреннее уравновешивается с внешним, внезапно, и нет ни внешнего, ни внутреннего. Это как принцип золотого сечения. В искусстве есть принцип золотого сечения. Он известен художником и архитектором. Он говорит, что этот принцип – это универсальный закон творчества, гармонии в творчестве. Согласно этому принципу, целое должно так относиться, в такой пропорции относиться к большей части, как большее относится к меньшей. Если взять под целым великое пространство Маха-Акаша, то большая часть — это внешний мир, внешняя вселенная, а меньшая — это наше внутреннее осознавание. Когда у нас наступает такое золотое равновесие в уме и в пранах, внутреннее и внешнее начинают смешиваться. Тогда вместо того, чтобы видеть мир двойственным, мы видим его как одно. Часто говорят: нет субъекта, нет объекта. А кто понимает, когда его нет? Реально. Это можно только понять, когда внутреннее смешалось с внешним. Далее Гаудапада говорит: достигнув же недвойственности, следует вести себя в мире подобно несведущему чудаку. Можно перевести еще: подобно немому юродивому или что-нибудь в этом роде. Это не означает, что это обязательно нужно выражать на внешнем уровне, стать кликушей или еще кем-нибудь. Скорее, это означает, что, реализовав это запредельное пространство, мы отделяемся от всех условностей, всех связей, всех отношений. Полностью мир сансары, мир друзей и родственников, мир идей, надежд, личностных отношений полностью исчезает. И внутри мы точно должны стать такими, подобно несведущему чудаку, немому юродивому или что-нибудь в этом роде. Святые говорят: умереть для мира. Тело пусть живет, ум пусть действует, однако внутри этот действующий, он должен полностью исчезнуть. Говорит дальше: нужно чураться восхвалений и приветствий и опираться только на неизменные. Такой йогин не связан никакими двойственными ситуациями, он всегда опирается только на это неизменное и безопорное. Возможно, в медитации мы реализовываем иногда немного ясность этого состояния. Однако, когда мы попадаем в ситуации общения, действий, есть ли у нас способность распознавать это неизменное, или мы быстро забываем его? Истинный йогин – тот, который в любой ситуации, не тушуясь, распознает это неизменное. Тогда он владыка всех ситуаций, никакие ситуации не давлеют над ними. Он знает все ситуации, исходят из единого центра. А этот центр не где-то, а в его собственном осознавании. А значит, нет нужды беспокоиться слишком о ситуациях, а надо беспокоиться только о внимательности к этому центру, Тогда и все ситуации покоряются этому центру, как солдаты слушаются царя, мгновенно завидев его. Часто, пока мы не распознали этот центр, мы по-прежнему верим больше в ситуации, нежели в этот центр. Тогда ситуации, накладываясь, словно затмевают нашу осознанность. Истинный же йогин делает наоборот. Можно сказать, он скорее потеряет жизнь, чем осознанность, потому что он знает, жизни у него было много и будет много. Но осознанность — это нечто, что достигается в драгоценном человеческом рождении после величайших усилий духовной практики, и терять ее не стоит вообще никогда. Поэтому истинный йогин ценит осознанность так же, как жизнь. Более того, он знает, что именно благодаря этой осознанности он только и живет.
В Лай-йоге считается, что эти попытки без их трансценденции заранее обречены на неудачу, хотя полезны. Они подобны попыткам человека сотворить солнце путем размыкания век, что само по себе смешно. Невозможно сотворить солнце путем размыкания век, так же, как невозможно его уничтожить путем закрывания век. Невозможно сотворить солнце, разгоняя облака. Солнце существует всегда. Однако иллюзорное невидение закрывает нашу природу. В изначальном, естественном состоянии пробуждения нет никакого разделения на плод, путь и результат.
Вначале мы думаем о достижении как то, что мы сделаем. Потом мы понимаем, достижение существовало еще до нас, до нашего рождения. Это означает, что мы не можем его создать, мы можем только настроиться на его факт. Настроившись на это сияние и раскрыться этому сиянию света, пока он будет нисходить и просветлять грубые слои нашего сознания и тела. Гаудапада говорит в Мандукья Карике: о самости говорят как о чем-то подобном пространству. Так же, как пространство содержится в глиняных кувшинах. Так же и атман пребывает в различных телах. Стоит нам разбить кувшины, и заключенные внутри них пространства сливаются воедино. Так же и души сливаются здесь в едином атмане. Когда мы не понимаем этого, мы видим монахов, монахинь, мирян, собак или богов. Однако это всего лишь кувшины. Заключенное в них одно единое пространство осознавания сливается, когда кувшин разбивается. Более того, на тонком уровне оно уже прямо сейчас слито и едино. Поэтому живые существа нераздельно являются единой, сияющей массой энергии и сознания. Подобно тому, как пространство в разных кувшинах не замутняется, когда один из них заполнен пылью или дымом, Так и всеобщее сознание не затрагивается, даже когда одна из душ испытывает наслаждение или что-либо другое. Этот тонкий слой светоносной ясности не запятнывается ни в теле пробужденного, ни в теле собаки. Хотя формы, действия и имена различаются сообразно разным сосудам, для самого пространства нет различий. Многообразные энергии в виде света и звука в соответствии с кармами сцепляются и проявляются в разных формах и телах. Тем не менее, для пространства такого различия нет. Подобно тому, как пространство внутри кувшина – это не созданное и не часть общего пространства. Отдельная душа никогда не бывает преобразованием или частью единого атмана. Это очень тонкий момент. Здесь раскрывается фундаментальный принцип Адвайты. Пространство внутри кувшина – это не часть общего пространства. Это даже не часть, а изначально уже то же самое пространство. Даже когда это пространство ограничено формой, оно может казаться отдельным пространством или частью только тем, кто сидит внутри кувшина. Для самого же пространства нет даже такого понятия, как части. Поэтому пространство вашего собственного осознавания – и то великое пространство, которое вы видите вовне, они изначально одинаковы, полностью едины. К примеру, сейчас движется Земля вокруг Солнца по своей орбите. Солнечная система располагается в нашей галактике Млечный Путь. Галактика Млечный Путь находится в нашей Вселенной. А таких Вселенных бесконечное множество. Мы даже не знаем границ нашей собственной Вселенной, не говоря о бесконечном множестве Вселенных. Если вы посмотрите на фотографии телескопа Хаббл, где одна галактика движется навстречу другой, и через 40 миллионов лет они сойдутся и смешаются. У вас возникнет некое понимание о мегамирах и квазиреальности за пределами маленького человеческого мирка. Это масштабы по времени и пространству, превосходящие любые наши представления. Тем не менее, даже то, что мы можем увидеть через телескоп Хаббл или вообразить еще что-то нафантазировав, это всего лишь ничтожнейшая часть внешней реальности. И когда мы думаем так о внешней реальности, мы понимаем, насколько она безгранична. Однако теперь представьте, что вся эта внешняя реальность есть то же самое пространство, что внутри вас. И что между вашим внутренним пространством и внешним пространством нет никакой разницы. Тогда у вас возникает закономерный вопрос. Если внутри меня двигаются метагалактики с Млечным Путем и всеми вещами, то кто же я такой? Тогда я очень сильно отличаюсь от того образа, который я создал сам о себе. Это очень удивительно. Если такое огромное пространство вовне, для которого Солнце не более чем микрочастица, и это все во мне, в моем внутреннем пространстве, которое неотделимо от внешнего, то почему же я считаю себя этим или тем? Тогда мы понимаем, мне надо изменить представление о себе. Мне надо перестать себя считать этой маленькой я-личностью. И когда я изменяю представление о себе, я вижу, что я становлюсь независим от тела, мыслей и прочего. Если я такое огромное существо, то даже перерождение с их адами и голодными духами – это просто какие-то мельчайшие микрочастицы, подобные нуклонам. Если такое огромное, громадное пространство есть мое собственное сознание, тогда и мир людей, и все прочее для меня это тоже нечто очень-очень мелкое. И когда мы пробуждаемся к этому факту, внезапно мы понимаем, что это изначальное пространство существовало всегда и сейчас существует. И оно даже не зависит от того, в каком теле мы перерождаемся, если это пространство остается и мы его осознаем. Подобно тому, как пространство неба глупцам кажется потемневшим, атман кажется запятнанным чернотой непробужденным. Иногда мы смотрим на небо и думаем, что оно затянуто тучами. Но эти тучи, они возникли перед нашими глазами, 2 километра всего лишь над головой. Вселенское же небо не может быть затянуто тучами, потому что в вакууме, в космическом вакууме нет туч и подавно. Тем более это пространство несоизмеримо с размером облака, к примеру, длина которого может быть 2 или 3 километра всего. Однако нам небо кажется затянутым тучами и темным, хотя оно никогда не темнело пространство, если мы имеем в виду не пространство Земли, а всеобщее космическое пространство. Это даже смешно думать, что оно может быть затянуто облаками. Таким же образом, говорится, что наше изначальное пространство осознанности кажется запятнанным потоком наших мыслей или желаниями, клешами. Тем не менее, все это на поверхности, а в сущности оно даже никогда не может в принципе запятнаться. Оно не может запятнаться поступками, действиями, еще чем-либо. Здесь вопрос нашего понимания, веры и внимательности. Пребывая во всех телах, он не отличен от пространства. Приход и уход, смерть и рождение также не для него. Когда мы понимаем этот великий принцип единого пространства осознавания и меняем точку зрения на себя, говорят, что мы кое-что начинаем понимать о природе пробуждения.
Нет ни малейшего результата, которого следовало бы достигать. В исконном сиянии саморожденной мудрости осознавания отсутствуют ступени, которые следовало бы проходить, и нет никакого метода, которым можно было бы его достигнуть. Нет никакого способа, который мог бы его достичь.
В относительном смысле, разумеется, результаты есть. К примеру, первая дхьяна отличается от третьей. И тот, кто скажет, что не отличается, либо он Будда, либо глупец. И пробужденная кундалини отличается от непробужденной. Ступени и результаты в относительных измерениях, разумеется, существуют. Однако в этом пространстве осознавания ни ступени, ни результаты не имеют важности. Они важны только до достижения этого пространства осознавания. Поэтому, практикуя, мы учимся всегда смотреть на это пространство осознавания в любых ситуациях. А затем мы уже смотрим на результаты в относительном смысле. Дхьяны, уровни света, энергию кундалини. Можно сказать, недвойственное видение – это царь, а методы подобны слугам. Мы как бы уже находимся на троне абсолютного существования, на самой высшей абсолютной вершине.
Это означает, что ни мантры, ни визуализации, ни практики ритуального поклонения не могут достичь изначальной пробужденности. В тот момент, когда мы выходим за пределы усилий и концепций и входим в отсутствие субъекта и объекта, все это является иллюзией, а потому никакое усилие не может привести к полной недвойственности.
Это не означает отрицать усилия. Если вы станете просто подобными лежащему питону, то, скорее всего, вы останетесь обычными людьми. В Индии есть такая садхана, Аджагара садхана. Саньясин берет обет питона. Этот обет заключается в том, чтобы лежать на земле и ничего вообще не делать, и не шевелиться, не передвигать свое тело. И он отправляет нужды тела на этом же месте. Если кто-то подойдет и вложит ему в рот какой-то кусок пищи, он его съест. Если не вложит, он продолжает лежать. Подобно питону. Это такая разновидность практики аскетизма. Когда тело полностью игнорируется, йогин лежит, бодрствуя в осознанности. Когда мы помещаем свой ум в то великое состояние, которое недостижимо никакими методами, тем не менее мы помещаем его в присутствие осознанности. Это Это означает, чем бы мы ни занимались, мы бодрствуем. И мы продолжаем бодрствовать, проявляя такое намерение быть бодрствующими. Бодрствовать для этого состояния – это и есть практика. Все же остальные методы выполняются из этого состояния бодрствования. Для того, чтобы быть такими бодрствующими, нужно держаться этой недвойственности, постоянно возвращаясь к ней, так же, как голубь, выпущенный из корабля, искать остров или землю в океане, не найдя ничего, возвращается обратно. Когда мы так непрерывно бодрствуем, мы пробуждены к этой реальности. Внезапно мы в самом деле чувствуем, что этот исконный свет начинает сиять, как часть нашего сознания. Его сияние опускается в грубый слой ума и эго. Ваше намерение быть таким бодрствующим должно быть почти как страстью увлюбленного, который ни о чем не думает, только об объекте своего вожделения. Как у фанатичного верующего, который на что бы ни глянул, ему все одно видится. Как у Радхи была страсть к Кришне. Когда Кришна ее оставил, она посмотрела на облако. Облако напомнило ей Кришну, поскольку оно двигалось туда же, куда уехал Кришна. Потом она посмотрела на шмеля. Шмель тоже ей напомнил Кришну. И она начала разговаривать со шмелем о Кришне. Когда пришли другие гопи, они начали вспоминать об их играх с Кришной, и они, вспоминая, настолько погрузились в эти воспоминания, что почти обезумели и начали изображать Кришну друг перед другом. Все их мысли были направлены на Кришну. Они были простыми женщинами, крестьянками. Но гопи – это то же самое у нас, что молочницы или доярки. Их любовь к Кришне была человеческой, но благодаря такой однонаправленности они все достигли освобождения мукти, потому что они непрерывно находились в таком состоянии самадхи, когда они забывали все, и день и ночь были поглощены мыслями о нем. Их не интересовало больше вообще ничего на свете. Весь мир для них был это Кришна, а Кришна и был миром. Кришна для нас – это ясный исконный свет. Мы не медитируем на форму. Однако, можно сказать, когда мы пребываем в обнаженном осознавании, то только тогда и мы по-настоящему и можем воспринимать Кришну. Потому что тот, кто думает, что Кришна – это красивый юноша с флейтой, тот не знает ничего про Кришну. Когда же мы, пребывая в обнаженном осознавании, непрерывно созерцаем исконный ясный свет, можно сказать, мы проникаем в самое сердце Кришны. и нам нет нужды его искать во Вриндаване, в Бхагавадгите или еще где-то, когда он пребывает у нас вот здесь. Это сущность Гуру и всех святых, и это ваша собственная сущность. Тогда вот такое рвение мы обращаем на наше правильное созерцание. Поэтому, глядя на это или на то, или на другой предмет, или на просад, все эти вещи должны напоминать вам одно. Когда вы приходите к корове, вы должны... Они йогину напоминают только об одном. Когда вы садитесь за просад, о том же. А когда приходите на собрание по служению, у вас возникают те же самые мысли о том же самом. О том же самом Кришне. Когда вы так непрерывно направляете ум, вы проникаете в самую глубину этого ясного света. Он дает вам такую непоколебимую ясность и блаженство, что для вас не важно, день это или ночь, рубите ли вы дрова или просто гуляете. Все это делается на периферии, словно во сне. Вы же сами непрерывно погружены в этот единый источник. А ум плавится от величайшего блаженства. У вас не возникает даже мысли о каких-то привязанностях, мирских заботах. Все это видится как нечто, ну, не отвратительное, по крайней мере, глупое. Отвращения нет, ни к чему. Поэтому отвратительным не видится ничто. Все видится только в связи с этим священным светом. А значит, ничто не может быть отвратительным, а все только священное. Однако нет никакой привязанности, потому что вы не обращаете внимания ни на какие имена или формы. У вас нет ни сомнений, ни страха, ни надежд, ни планов, ни уныний. Потому что этот исконный свет поглощает весь ум без остатка. Здесь нет даже какого-то небольшого промежутка, где вы могли бы оставить что-то для себя или для иллюзии. Есть только непрерывная направленность, абсолютная вера или доверие этому свету, абсолютная ему преданность и самоотдача, и неуклонность в таком созерцании. Когда йогин становится таким практиком, говорят, что он обрел уверенность в естественном состоянии. Увидит ли он низошедших божеств или демонов, поднявшихся из ада? Его сердце даже не поколеблется, потому что он вспомнит об этом же, о том же. Он вспомнит о Кришне, о его сущности. Так же, как гопи помнили его, что бы они ни видели. Когда вы таким образом созерцаете, не существует ни тревог, ни страхов, ни проблем, ни жажды удовольствий, ни страдания от неудовольствий, ни боязнь смерти и перерождения. Потому что если ум непрерывно поглощается этим великим источником, вы за пределами всего этого. Вопрос в том, никогда не терять его. естественное состояние в аспекте пространства, света и осознанности – это сущность учения всех тантр. А непрерывное пребывание, подобное тому, которое мы описывали, это ключ пробуждения всех святых и всех освобожденных. Раньше вы были одержимы вещами этого мира, надеждами и привязанностями. Теперь, практикуя, следует стать одержимым одной всего лишь этой великой идеей. Такая эта одержимость отличается от обычной одержимости, потому что у нее нет ни фиксации, ни названия, ни объекта, ни точки приложения внутри или снаружи, ни теории, ни формы, ни особого одного метода. А поскольку ум непрерывно направляется на то, где нельзя опереться, обретается великое, бессмертное, недосягаемое, неразрушимое состояние ясного света. Потому что если бы оно имело форму, или достигалось с помощью чего-то, или имело наименование, или было описано в теориях, оно бы было чем-то подверженным разрушению, воздействию, а значит непостоянным. Когда же ум сфокусировался на том, что не имеет никаких признаков и атрибутов, он насыщается этим и становится сам подобным такому безопорному. Став ничем, он становится всем. А став всем, он приобретает бессмертие и абсолютную свободу. Поэтому, когда вы станете никем и ничем, созерцая этот свет, в тот же миг вы обнаружите, что вы стали всем. И только по-настоящему впервые стали истинным самим собой, обретя целостность. Вовне вы можете быть монахом или стражем дхармы или поваром, всякий по заслугам и в соответствии с кармой. Это не важно. Но внутри именно следует стать таким никем. Только тот, кто станет никем, станет всем. По мере углубления вашей ясности и способности к созерцанию, вы можете эти видения видеть не только в темном ретрите, но и также наяву. Поэтому существуют практики созерцания, которые позволяют их развивать также и в повседневной жизни. Благодаря этому вы можете воспринимать мир как состоящий из грубых объектов, так и состоящий из видений. Благодаря такой практике через некоторое время весь внешний мир начинает освобождаться в чистое видение. Такой йогин может смотреть на горы и видеть их как дворцы с божествами. У него как бы возникает параллельно два способа видения. Так, на этом закончим. Oh.